Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Юбилей уловки 22. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Как жить в толстой и стать худой? Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Диалог на Бродвее. Вуди Аллен. Все о себе. Яша Хейфиц. Божий скрипач. Музыкант года. Стив Райх. Прокофьев и Америка. Советский эпилог. Как я уже не раз и не без зависти рассказывал нашим слушателям, отмечают не только юбилеи писателей, но и юбилеи знаменитых, скорее, любимых книг. Так, например, происходит с повестью Селлинджера «Над пропастью во ржи». А в конце этого, уходящего года, Америка отметила, с должным уважением, но не с помпой, 50-летие самого, пожалуй, культового романа страны «Уловки 22». К этой дате подоспели две новые книги, посвященные ее автору, Джозефу Хиллеру. Мы воспользовались этим обстоятельством, чтобы обсудить с Владимиром Гандерсманом жизнь и творчество писателя, так основательно повлиявшего на формирование послевоенного поколения американцев.
Вторая мировая война дала прекрасный материал для литературного творчества. Говорят, что в Америке лучше всех им воспользовались два прозаика – Норман Мейлер «Нагие мертвые» в 1948 году и Джеймс Джонс «Отныне и в вечность» 1951 год. Оба они писали в реалистической манере, граничащей с суровым натурализмом. Оба старались не приукрашивать войну. То же самое можно сказать и об Ирвине Шоу, написавшем роман «Молодые львы» в 1948 году. Но сегодня мы поговорим о другом писателе, о Джозефе Хиллере.
Его «Уловка-22» была бестселлером не только в Америке, но и в России, хотя в Советском Союзе она появилась в чудовищно изрезанном виде. Ее протолкнули как антивоенную сатиру, поэтому «Уловка» вышла в военноиздате, а ценой была двойная цензура – идеологическая и нравственная. Помнится, там герой выглянул в окно и ощутил вожделение. В оригинале он увидел обнаженную женщину, но ее выбросил русский редактор. Лучше бы уж не печатали, мерзавцы.
Да, я вас понимаю. Но сегодня мы поговорим о том, как Хиллера читают и понимают на родине. Этот разговор спровоцирован выходом двух книг, посвященных Хиллеру. Одна написана критиком Трейси Догерти, другая – дочерью Хиллера Эрикой. И мы, насколько нам позволит время, поговорим не только о литературе, но и о жизни. Хроника жизни Хиллера, написанная Трейси Догерти, называется просто «Одна ловушка».
И эта книга – хороший повод, чтобы сказать несколько слов о жизни Хиллера.
Трейси Догерти это и делает. Он рассказывает о том, что Хиллер родился в 1923 году в Бруклине, что в 1949 получил степень магистра искусств в Колумбийском университете, что в 1949-50 вел научную работу в Оксфорде, писал рекламные тексты для журналов Time и Esquire, а затем оставил эту работу, чтобы вести творческие семинары по прозе и драматургии в Йельском университете. Во время Второй мировой войны летал на бомбардировщике Б-52, как и герой его «Уловки 22» «Яссариан». Книга Эрики Хиллер об отце как раз и называется «Яссариан спал здесь».
Выражение «Уловка 22» вошло в лексикон американцев, обозначая всякое затруднительное положение. Нарицательным стало и имя героя.
Да, это началось в 60-е годы. Роман был начат в 1953 году. Книга положила начало экспериментам в жанре военного романа, предварив такие произведения, как хорошо, очень хорошо нам известную «Бойню номер 5» или «Крестовый поход детей» Курта Воннегута. Оригинальность Хиллера в том, что в роли злодеев выступают у него не враги, немцы или японцы, а американские военные, политические воротилы, наживающиеся на войне, и садисты, которые получают наслаждение от насилия. Это направление окрестили «школой черного юмора». Черные юмористы воспринимают мир как хаос. Армия в изображении Хиллера – странный мир, где все держится на буквоедских уловках и ритуалах, не имеющих иного смысла, кроме воспроизводства и увековечивания собственной бессмыслицы. Там, где царствует уловка 22, в чем именно она состоит никому неведомо, человек замещен цифрой, параграфом устава. Главный герой романа, капитан Яссыриан, живет в одной палатке с мертвецом. Солдат давно погиб, но его не признают погибшим, ибо отсутствует соответствующий документ. Другой персонаж не может доказать, что он жив с тех пор, как был по случайности упомянут в списке убитых. Ну и так далее.
Хеллер, как когда-то Кафка, изобразил бюрократический бедлам. Поэтому с точки зрения высших армейских чинов Яссыриан – безумец, трус и симулянт. Но на посторонний взгляд он единственный здравомыслящий, честный и отважный человек в романе.
Да, по мысли Хеллера, дезертирство для его героя – способ спасения не просто жизни, но драгоценного качества жизни. Хеллеру принадлежат такие афоризмы: «Враг – это всякий, кто стремится убить тебя, неважно на чьей стороне». И еще: «Всякий, кто пытается уклониться от выполнения боевого долга, не является подлинным сумасшедшим». Вообще, публикация «Уловки-22» в 1961 году была столь важным событием для семьи Хеллеров, что Эрика Хеллер ссылается на предыдущие годы как на время до нашей эры. Хеллер стал знаменитым, и он вовсю наслаждался этим. Он стал знаменит юмором и предвидением, которое начало сбываться в реальном мире во время Вьетнамской войны, которую «Уловка-22» предрекла. Догерти в своей книге цитирует пресс-секретаря президента Ричарда Никсона, высказавшегося совершенно по-хеллеровски. Цитата. «Президент полностью осознает, что происходит в Юго-Восточной Азии. Это не значит, что там что-то происходит».
Однако давайте отойдем от книги и поговорим о жизни. Что же нового сообщают нам биографы Хеллера?
Ну, во-первых, книга Трейси Догерти фактически первая полная биография писателя. Напомню, что Джозеф Хеллер умер в 1999 году. Господин Догерти пишет в радикальном академическом стиле, бессовестно снимая сливки собственных мемуаров Хеллера. Все это довольно скучно, пока не предоставляется повод для анализа писательской карьеры Хеллера. И тут-то книга становится много лучше. Вторая книга принадлежит перу дочери, и это добавляет интимного, что ли, интереса к жизни писателя. Достаточно сказать, что один из критиков отозвался о книге Эрики так: «Это адские мемуары». Он обыгрывает английское слово «hell» – «ад» и фамилию «Хеллер», происходящую от того же слова «hell». Книга госпожи Хеллер, которая опубликована в этом году, вырисовывает натуру язвительную и эгоцентричную. В средствах выражения мисс Хеллер одновременно изящна и воинственна. Когда Джозеф Хеллер выпустил свою книгу «Что-то случилось» о мужчине, разочарованном в браке и детях, дочь нанесла ответный удар, напечатав свою вещь под названием «Конечно, так и было». Он был, в конце концов, тем отцом, который когда-то сказал интервьюеру: «Я к детям не имею отношения».
Но что было причиной этой войны? Разрыв с семьей?
Да. Со своей женой Ширли Хеллер прожил 38 лет. У них было двое детей, а потом что-то случилось. Господин Догерти рассказывает о тяжелом недуге, который сразил Хеллера в 1981 году. То было заболевание нервной системы, которое часто ведет к параличу, ну и к смерти в результате. В течение длительного процесса выздоровления Хеллер увлекся медсестрой, разорвал отношения с женой и детьми, чтобы жениться на этой самой сиделке. Мистер Догерти пишет, что Хеллер принес в жертву свой брак с Ширли, чтобы избавиться от несчастья, от болезни и жить дальше. Деяние это было, тем не менее, столь фантастическим, что он себя, по мнению критика, этим убил.
Дочь, конечно, тоже об этом пишет.
Ну, еще как! Соображения госпожи Хеллер о смертельной схватке родителей, ее мать Ширли умерла в 1995 году, гораздо более откровенны. Она начинает свою книгу с истории о том, как Хеллер послал примирительные цветы смертельно больной экс-супруге. В записке говорилось, что он виноват и просит прощения. Ну, Ширли Хеллер и не сомневалась в том, что он был виноват. Эрика Хеллер до сих пор удивляется, что когда у нее самой был диагностирован рак груди, ее родители продолжали воевать и спорить, как им навещать дочь, чтобы не пересекаться в больнице. Писатель говорил ей: «Выздоравливай, чтобы мне сюда больше не приходить». К тому времени он переехал в пригород штата Нью-Йорк, продолжая попытки писать, несмотря на то, что критика становилась все более пренебрежительной, читательский интерес пропал, а вдохновение улетучилось.
Слава «Уловки» была так велика, что она затмила все остальное его творчество, чем его и попрекали журналисты. Один сказал: «Вы не написали ничего лучше «Уловки». А кто написал что-нибудь лучше ее?» – отрезал Хеллер.
Эрика Хеллер, прочитав роман «Что-то случилось», спросила отца: «Как ты мог написать это?» Она имела в виду его фразу в книге, что дочь его могла бы и умереть, в том смысле, что это было бы, возможно, лучше. На что Хеллер ответил: «Не думаешь ли ты, что ты представляешь из себя такой интерес, чтобы о тебе писать?»
Сильно сказано. Сразу вспоминается Моцарт и Сальери. Ах, правда ли Сальери, чтобы Марше кого-то отравил?
Ну и ответ: «Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли?»
Ну, положим, Хеллер не такой уже гений. Он просто автор, может быть, гениального романа, но сам по себе всего-навсего талантливый писатель.
Ну а талант? Талант совместим с подлостью. Есть ли нравственные пределы у художника?
Тот же Пушкин. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда. Об народе? Или это сказка тупой бессмысленной толпы и не было убийцей создателя Ватикана?
Вы знаете, Саша, это очень уместная цитата. Именно потому, что она вопросительна. Сальери не дает ответ.
А вы? У вас он есть ответ?
А у меня есть. По-моему, когда человек совершает злодейство, он злодей. А когда он пишет гениальную музыку, он гений. Может ли это происходить в одном сосуде? Или, как говорят, в флаконе сегодня? Конечно, в одну и ту же бутылку можно налить и прекрасное шампанское, и яд. В заключение я хочу процитировать самого Хеллера. В романе «Господу ведомо» он ведет повествование от имени царя Давида. Но такого Давида, который читал Библию и знает всю последующую историю. По сути, это монолог Хеллера. И вот он пишет о себе, Давиде, и о Моисее. «Нас обоих изваял Микеланджело. Моисей у него получился лучше. Моя статуя и вовсе на меня не похожа. Конечно, у Моисея были его 10 заповедей. Зато строки, посвященные мне, гораздо красивей. В них есть поэзия и страсть, яростное насилие и простое, обнаженное, облагораживающее горе страдающего человека». Конец цитаты. Ну вот оставим это самооправдание на совести Джозефа Хеллера. Возможно, это утверждение собственной правоты, а можно назвать это и очередной уловкой. Уловкой 23. What have I become, my sweetest friend?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Праздники – тяжелые испытания для желудка, особенно когда он принадлежит тем, кто склонен к опасной полноте. Вот почему так актуально, накануне рождественского сезона, интервью Владимира Морозова с жертвой ожирения, которая смогла победить недуг и вернуться к нормальной жизни.
Когда купили машину, спрашиваю я?
Oh, 2010. It's a year old.
Купила год назад. Это моя первая новая машина. Все другие покупала подержанными. А тут мне повезло. Теперь народ не спешит раскошелиться. Так что продавцы заманивают тебя. С меня взяли всего 13 тысяч долларов. И я плачу их постепенно, по $250 в месяц. Для меня был праздник, что я смогла уместиться в такой маленькой машине.
I wanted to celebrate the fact that I could fit in a small car. So I got one.
Стейси Моррис – грациозная высокая женщина. 3 года назад она весила более 150 килограммов. Теперь 70. Мы разглядываем ее тогдашние фотографии. Огромная, толстенная, нескладная тетка. Узнать ее просто невозможно.
That was me. I was that way for many years.
Да, я была такой много лет подряд. Пыталась ходить в спортзал, ограничить число калорий, сидеть на диетах. Ничего не помогало. Несколько килограммов сбрасывала, потом снова набирала. Что-то внутри меня было неблагополучно. И я была обречена на неудачи, пока не поборола этих внутренних демонов. О чем конкретно вы говорите? Во мне было столько негативного, такое скверное отношение к себе. Единственный способ изменить положение — научиться любить себя. Это просто не получается, уходят годы. Когда же эти ваши, как вы говорите, демоны взяли над вами верх? В школе я была выше и больше, чем мои ровесники. Меня звали Дылдой, Толстухой. Хотя тогда я такой еще не была. Но эти слова засели у меня в голове. Я стала больше есть. Это была попытка сбежать от реальности. И я стала Толстухой. Мальчишки со мной не разговаривали. В старших классах у меня никогда не было дружка. Дома тоже мало радости. Я сейчас заплачу. Не стесняйтесь, плачьте. Потому что я была не такой, какой хотели видеть меня родители. Им это не нравилось, они меня не любили. Своего жилья у семьи не было. Переезжали с одной квартиры на другую. Мать почти не обращала внимания на детей, но всячески старалась ублажить отца. Подавала ему завтрак в постель. Вы ее к нему ревновали? Знаете, да, ревновала. В детстве я этого еще не понимала, но потом додумалась. Вся ее любовь доставалась ему. Нам, детям, было неприятно. Стейси Моррис постоянно чувствовала себя неудачницей. Хотя вскоре после колледжа нашла работу в газете, вышла замуж. Но чувство дискомфорта не покидало ее ни дома, ни на работе. Наверное, коллеги были не виноваты, говорит она. А муж? Мы прожили вместе 20 лет. Он хороший человек, добрый, терпеливый. К тому же он родом из Пуэрто-Рико, а там не обращают внимания, что женщина толстая. Но так получилось, что с годами нам становилось все более неуютно вместе. А расходиться мы боялись. Брак был для нас обоих, так сказать, зоной безопасности. Но вот 3 года назад я ему все честно рассказала. Он понял, согласился со мной, и мы стали жить врозь. И такое чудо. Уменьшилось мое постоянное желание есть, есть и есть.
When I did that, the desire to drug myself with food left me.
Чуть раньше она ушла из газеты, и это тоже был камень с души. Первый раз в жизни я почувствовал себя свободной, как из тюрьмы вышла. Работала внештатно на многие издания. Безо всякой моей инициативы стали приходить заказы на статьи. Впервые в жизни захотелось путешествовать, но не было денег, и вдруг удача. Друзья друзей пригласили в Амстердам. Они уезжали на лето, и им нужен был человек следить за домом и ухаживать за кошкой.
A friend of a friend who needed a house sitter. They needed someone to stay with their cat in Amsterdam.
Тут возникли сомнения, поместится ли она в самолетное кресло при своих 150 килограммах. И вообще, признается Стейси, с такой фигурой я стеснялась показаться на людях. Но я решила, что должна быть смелой и начать жить настоящей жизнью. Стейси, а сколько вам лет?
47.
Вы знаете, что выглядите намного моложе? Знаете, что вы красивы?
Yes. That sounds so conceited, but I've come to think, you know, yes, I am beautiful.
Да, я знаю. Это звучит самонадеянно, но я знаю, что красив и довольна тем, кто я есть. Но моя привлекательность имеет и оборотную сторону. Мужчины обращают на меня внимание, но чаще всего им нужно только одно. На вашем сайте, где вы много рассказываете о себе, бросается в глаза отсутствие мужчин. Ну, да, когда я разошлась с мужем, я так отгородилась от жизни и от людей, что я не знала, что и кто мне нужен. Потом вся моя энергия уходила на выздоровление, на то, чтобы сбросить вес. Я понимала, что однажды в моей жизни появится мужчина, но я почувствовала себя готовой к этому только недавно. Пора рискнуть, пора как-то начинать. Ну и как вы начинаете?
You know, I don't go to bars. I wasn't meeting them at the gym. So
Я не хожу в бары для одиноких. Ищу пару по интернету, а это игра вслепую, так что приходится быть осторожной. После переписки я с некоторыми мужчинами встречалась. Пообедаем в ресторане, иногда бывало, что даже приятно поговорим, но потом никто из них не звонит. Только один мужчина из 10 перезвонил мне. Мы встретились второй раз, но и он тоже пропал. Не понимаю, почему они мне не звонят. Казалось бы, мы так хорошо провели время.
Only one I've had a second date with so far. The others just disappear.
Я спросил, и она призналась, что почти всякий раз при первой встрече рассказывает людям историю своей неудавшейся жизни. Стейси, так не в первый же день. Я хочу быть правдивой, возразила она. Неловко играть роль психолога, но я не выдержал. Стейси, так у этих же мужиков позади разводы, комплексы и другие неприятности. Вы можете испугать их своими проблемами. При этом у нее полно друзей. В их доме мы с ней разговаривали. Она поселилась там на месяц. Друзья уехали в отпуск и оставили на ее попечение большущий дом с садом.
So sometimes that worries me. Sometimes not knowing where I'm going to live.
Я не знаю, где буду жить потом. После того, как я разошлась с мужем, у меня нет собственного жилья. Денег на это нет. Мать постоянно приглашает жить с ней, но хочется иметь свой дом. А сколько вы зарабатываете в год? О, Господи, это так мало. Меньше 20 тысяч в год.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Вуди Аллен. Все о себе. Яша Хейфиц. Божий скрипач. Музыкант года. Стив Райх. Прокофьев и Америка. Советский эпилог.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии убит следователь МВД Мурат Гергов. Он был застрелен неизвестными около его дома в селении Сломей. Группа российских ученых, общественных деятелей, преподавателей, студентов и журналистов призвали поставить перед Верховным судом вопрос о недействительности выборов в Госдуму 4 декабря и провести новые выборы. Представители российской оппозиции скептически относятся к выдвижению предпринимателя Михаила Прохорова кандидатом в президенты России. Оргкомитет нового митинга за честные выборы в Москве, намеченного на 24 декабря, проведет первое заседание во вторник. Арестованный на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции оппозиционеры Илья Яшин и Алексей Навальный подали жалобу на свой арест в Европейский суд по правам человека. Президент России Дмитрий Медведев намерен 13 декабря встретиться с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон защищал в понедельник в парламенте свою позицию по новому договору о Евросоюзе, идею которого он отказался поддержать на саммите ЕС в Брюсселе. В Италии три крупнейших профсоюза объявили о начале серии забастовок против мер бюджетной экономии, предложенных правительством Марио Монти. Белорусский оппозиционный политик Олесь Михалевич, задержанный в понедельник в аэропорту Варшавы, отпущен на свободу. Президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики на встрече в Белом доме обсудили сотрудничество между двумя странами.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Вуди Аллен – «Все о себе». Яша Хейфиц – «Божий скрипач». Музыкант года – Стив Райх. Прокофьев и Америка – «Советский эпилог». Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Соломон, о чем говорят на Бродвее в эти предпраздничные дни?
Сенсация произвело длинное и довольно-таки откровенное интервью Аллена, не больше, не меньше, как, ну, все вместе взятое, там, 4 часа фильм, который показали по общественному телевидению в Нью-Йорке.
Вуди Аллен «Все о себе», так можно было бы сказать. Все, что вы хотели знать о Вуди Аллена, и, наконец, узнать.
Все, что Вуди Аллен решил, что пришло время рассказать, так сказать, и как Вуди Аллен решил в данный момент выстроить свою биографию.
Вы знаете, мне кажется, что ваш скепсис не совсем оправдан, потому что действительно, чрезвычайно откровенно Вуди Аллен рассказывает о себе, и я о нем действительно узнал много нового и стал его гораздо лучше понимать. Но сперва, наверное, надо сказать, что Вуди Аллен сейчас очень популярен в Америке. Эта популярность вернула ему лента «Полночь в Париже», которая заработала уже более 100 миллионов долларов в прокате.
Что для Вуди Аллена большая редкость.
Потому что почти 20 лет все его фильмы не приносили прибыли вообще. И вдруг вот такой...
Он, кстати, там говорит в этом фильме, что если вот фильм приносит доход в 1 доллар, то его это вполне устраивает, потому что дает ему возможность сделать следующий фильм.
Но Вуди Аллену много прощается, но, конечно, успех сногсшибательный этой картины. И, по-моему, совершенно заслуженный, потому что я вышел из кинотеатра, улыбаясь, и радуюсь. И в конце концов, ну сколько в жизни таких произведений искусства, которые оставляют у вас великолепное настроение. Заставить расплакаться может каждый, а засмеяться очень-очень трудно заставить человека. И даже, я бы сказал, не рассмеяться, а умилённо улыбнуться. Именно такое настроение царит в последних фильмах Вуди Аллена. Характерно, что Вуди Аллена после того, как его выдавили скандалами из Нью-Йорка в Европу, началась новая полоса жизни. Он снимает европейские города, был Париж, Лондон, Барселона, а следующий фильм действия происходит в Риме. То есть Вуди Аллен...
Он подзаряжается от этих вот трейлогов.
И, по-моему, очень удачно это получается, потому что Вуди Аллен уже пошел 8-й десяток, его день рождения в декабре как раз отметили в Нью-Йорке, и сейчас он находится в прекрасной форме, судя по тому, что последние его фильмы приносят много радости, много успеха и много денег.
А вы знаете, вот интересно, как бы за ним закрепилось вот это определение певца Нью-Йорка, и он принципиально и последовательно делал фильмы в Нью-Йорке, и мне один раз так и посчастливился, ведь как он снимает прямо в этом закрытом уже ныне магазине Tower Records. Но оказалось, видите, что он может вдохновиться и от европейских городов.
Это, конечно, любопытно, ведь Вуди Аллен снял вообще 4 десятка фильмов. Это совершенно невероятное количество. И, может быть, он уже исчерпал вот эту фактуру, которую он так любит, которую так хорошо знает и которую он постоянно пользуется. Но мне кажется еще и то, что Вуди Аллен пробует себя в новом материале, и это приносит ему, ну, как бы молодость всей его системе, потому что Вуди Аллен, в принципе, он ведь разнообразный, но и однообразный тоже. Я каждый раз, когда смотрю...
В этом-то и прелесть.
Да, в этом, конечно, большое достижение для художника. Я когда смотрю Вуди Аллена, думаю, что, честно говоря, если бы Чехов жил сегодня в Америке, вот так бы он и работал, как работает Вуди Аллен. Иногда это приводит к неудачам, потому что мне кажется, что все средние фильмы Вуди Аллена, так сказать, серьезные фильмы, это попытка доказать всем, что он может снимать серьезное кино. Это как если бы Чехов писал длинные романы. И эти фильмы, такие как «Матч Пойнт», например, который мне не понравился, это все-таки упражнения на тему Достоевского, о том, можно ли грешить и быть счастливым. Выясняется, что можно. В общем, это то он и хочет сказать. Но его ранние смешные фильмы и поздние идиллические фильмы говорят о том, что это вот в характере у него совсем другое. И характер у него скорее невротический и идиллический. Интересно, что именно в таком качестве он очень популярен в России.
Вы знаете, вот что любопытно в сценической маске Вуди Аллена, которая, я думаю, очень-очень близка к подлинному Вуди Аллену. Вот он один из чрезвычайно самовыражающихся и самораскрывающихся кинорежиссеров.
И в этом смысле один из самых откровенных.
Да.
Такой скрытный в жизни, он необычайно откровенен в искусстве.
И ведь не зря он до определенного момента сам себя и играл. Причем, что в фильме интересно... Там показано, что это вовсе не было таким натуральным процессом. Его буквально выпихнули на сцену. Он ведь начинал как автор скетчей. Совершенно не собирался их сам читать. Потом не собирался быть киноактером. Опять-таки его заставили его менеджеры. И его вполне удовлетворяла роль автора киносценария. Но когда он увидел, что сделали с его первым киносценарием, то он поклялся, что уже никогда не выпустит контроль из своих рук. И ему это удалось. То есть он является полнейшим полноправным хозяином, никто не вправе вмешиваться в его творческий процесс.
Вы знаете, мне кажется, что мы забываем о главном, потому что все так любят Вуди Аллена. И действительно, он замечательный актер, замечательно играет. Но в первую очередь Вуди Аллен – это писатель. И все его фильмы великолепно написаны. Знаете, недавно мне пришло в голову, не то чтобы это такая же новая мысль, но тем не менее я все больше в ней убеждаюсь. Все лучшие сегодняшние американские писатели – это авторы фильмов, это... Писатель Тарантино, писатели братья Коэн, писатель Вуди Аллен. Вот они и есть лучшая американская литература. И печально, что в России эти фильмы, которых знают и смотрят, смотрят в очень плохом переводе. Ведь американскую прозу великолепно переводили на русский язык.
Кино
вот,
относится...
Как говорил Довлатов, помните, что в Нигуд сильно проигрывают в оригинале. Но кино переводит как попало. И это очень печально, потому что на самом деле фильм Вуди Аллена очень... тонкая проза, она такая же, или драма, скажем так, такая же тонкая, как чеховская.
Она тонкая, элегантная.
Да. Соломон, а какая музыка у вас ассоциируется с Вуди Алленом?
Я для себя навсегда связал Вуди Аллена с джазовой музыкой того или иного рода и с композиторами, которые работают вот в этой идиоме, в частности, с Гершвином. Но в этом последнем фильме «Полночь в Париже» он использовал Кола Портера, фрагмент из саундтрека к фильму Вуди Аллена «Полночь в Париже», и прозвучит сейчас. In Spain, the best of the sets. Lithuanians, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns, folks in Siam. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love.
Соломон, в конце года хорошо подвести итоги. Какой музыкальный фильм в этом году вы считаете самым интересным?
Мне представляется, что таковым стал фильм о великом скрипаче Яше Хейфице, он же Йосиф Робертович или Йосиф Рувимович Хейфиц, родившийся в Вильно в 1900 году и умерший в Лос-Анджелесе в 1987 году. Фильм называется «Гац Фидлер». Не просто как-то смешно перевести это на русский язык. «Скрипач Господа Бога». Фидлер – это не скрипач, а это вот такой скрипачонка, скрипачишка, что ли. Несколько пренебрежительное наименование скрипача, потому что правильно было бы «Гац Вайолинист». Это было бы более такой уважительной формы. Но вот такое вот название. Фильм сделан продюсером и режиссером документального кино, очень влиятельным именно в сфере производства музыкальных фильмов, Питером Розеном. Был показан уже в кинотеатрах. И, как ни парадоксально, Хейфиц действительно величайший скрипач за всю историю, может быть, существования скрипки. Мы ничего не знаем о том, как играл Паганини. Но вот две фигуры такие знаковые, Паганини и Хейфиц. Скажем, в области фортепиано, когда собираются знатоки, они могут начать спорить о том, кто является величайшим пианистом вообще, и уж тем более, кто является величайшим, скажем, пианистом 20 века, то есть когда уже существовала звукозапись. Но относительно Хейфица обыкновенно никаких споров не бывает. Но при этом парадокс в том, что фильмов о Хейфице не было. И причина, знаете, Саша, какая? Хейфиц был человеком, который с какого-то момента что-то у него произошло в его душе. Он отказался от съемок, он отказался от интервью. Все, что он делал и делал изумительно, это играть на скрипке. Причем он делал это, что тоже любопытно, с выражением, которое в Америке называется «покер фейс», то есть лицо, которое человек делает во время...
Каменное лицо.
Каменное лицо в покер, чтобы нельзя было угадать, не какие у человека на руках карты. Вот у него было это каменное лицо, из-за чего некоторые до сих пор предъявляют Хейфицу обвинение в том, что, дескать, он холодный музыкант. Он, конечно, изумительный, дескать, технарь, но эмоции настоящие за этим нет. Это глубочайшее заблуждение. Действительно, глядя на лицо Хейфица, догадаться, что этот человек в это время переживает что-то невозможное. Но музыка, которая извлекается Хейфицем, она бурлит, как раскаленный вулкан.
Соломон, вы сказали, что Хейфиц бесспорно скрипач номер один. А что определяет такое положение его?
Мне кажется, что то сногсшибательное впечатление, которое производит на любого человека, которому, что называется, медведь на уши не наступил, игра Хейфица. То есть я помню, скажем, свое впечатление первый раз в Ленинграде, в консерватории, мне мой педагог поставил запись Хейфица. Такое впечатление, что тебя сшибает с ног девятый вал. Это невероятный напор. И напор этот беспрецедентный, потому что есть скрипачи, может быть, более элегантные, есть скрипачи действительно, может быть, более лирически вдохновляющие, что ли. Но скрипача подобного напора, подобной грандиозности и подобного совершенства, другого такого скрипача не было и нет. Все измеряется соотношением с Хейфицем. А любом подающим большие надежды человеке говорят, это будущий Хейфиц, или это человек, которого можно сравнить с Хейфицем.
Соломон, а вот это величие удалось передать в фильме?
Да, он производит очень сильное впечатление, но не хватает документальных кадров, потому что Хейфиц неохотно появлялся перед интервьюерами. Он там говорит в фильме буквально, может быть, несколько слов, из чего ясно, что он мог быть довольно-таки суровым человеком в общении, и действительно, вот он, когда он прекратил играть, то он стал преподавать у себя там в Калифорнии, и ученики от него в голос, как говорится, плакали, потому что он был совершенно безжалостным педагогом, который не щадил самолюбие своих учеников, и требования которого были совершенно авторитарными. По нынешним временам у него, может быть, никто не стал учиться. И я помню, как я в газете «Нью-Йорк Таймс» прочел совершенно потрясшее меня объявление о том, что Хейфиц набирает учеников, просит к нему обратиться, потому что те ученики, которые были у него, стали разбегаться.
Это мне напоминает Набокова. Я встречался с одним студентом Набокова, который рассказывал, что Набоков каждого студента, когда он сдавал экзамены, спросил, а может, вам лучше жениться, чем заниматься русской литературой?
Вот в таком вот роде высказывался и Хейфиц. И какие-то вот моменты этого и запечатлены тоже на кинопленке, и студенты, конечно, чувствуют себя крайне некомфортабельно.
Само, конечно, гений такого универсального образца, как Хейфиц, играл все. Но какой репертуар был его любимым? Или какой репертуар особенно ему удавался? Короче говоря, что такое хейфицевская музыка, если вам предложить что-то одно выбрать?
Ну, это, конечно, классические большие концерты. Концерт Брамса, концерт Чайковского. Но, вы знаете, вот он уединялся в свою студию, которая показана тоже в этом замечательном фильме Питера Розена. И уединялся он и наслаждался тем, что он писал транскрипции для скрипки, сочинения других авторов. И делывал их ювелирным образом, мог сидеть над одной транскрипцией вообще днями и ночами, и это был его отдых какой-то, или какая-то непроявившаяся сложность композиции.
А транскрипции кого?
Самых разных авторов. Хейфиц довольно серьезно расширил репертуар скрипача с помощью вот этих своих транскрипций, и в частности ему очень нравилась музыка Гершвина, и я хочу показать, как блестяще он аранжировал для скрипки одну из прелюдий фортепианных Гершвина. Исполняет Хейфиц, запись 1965 года, лейбл RCA.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым.
А теперь пришло время объявить музыканта года.
Мне доставляет удовольствие заявить как музыканта 2011 года замечательного американского композитора Стива Райха. Тем более, что ему в этом году исполнилось 75 лет. Эта юбилейная дата была широко отмечена. В кругах классической музыки в Соединенных Штатах Райха много играли. Он еще вызвал большую в этом году контроверзию, о которой мы рассказывали, опусом своим, посвященным трагедии 11 сентября. На мой взгляд, замечательное произведение, вершинное, где ему удалось вот это очень сложная вещь выразить и трагизм этого события, не впадая в то же время в сентиментальность, и на высочайшем, как мне представляется, художественном уровне. Стив Райх, конечно, знаменит в первую очередь как участник группы американских минималистов. Мы с вами всегда говорим о том, что композиторы не хотят и не любят быть участниками группы, они хотят быть сами по себе, и действительно, каждый из вот этих знаменитых американских минималистов, Райх, Филипп Гласс, Джон Адамс, крупнейшая индивидуальность, очень отличная от других авторов, которых обыкновенно включают в эту группу. Но, тем не менее, факт, что Райх и Гласс в 60-е годы совершили революцию в области новой музыки. Вот эту вот клочковатую, издерганную эмоциональность предыдущей эпохи, которая лучше всего представлена именами Арнольда Шенберга и его школы, новая венская школа, они сменили новой простотой, которая на самом деле была чрезвычайно сложной. Райх, в частности, использует вот эти вот повторяющиеся фигуры, внутри которых происходят медленные так называемые фазовые сдвиги, к которым нужно прислушиваться. И это все очень тщательно рассчитано, вычислено. И эффект возникает некоторых мерцающих поверхностей, если ты вслушиваешься в эту музыку, если ты в нее погружаешься. И, с одной стороны, эта музыка достаточно простая, пульсирующая, что очень важно, в ней есть четкий этот пульсирующий ритм. С другой стороны, нужно внимательно следить за вот этими мельчайшими сдвигами в ней. И в тот момент, когда ты погружаешься в это, ты как бы входишь в какое-то совершенно новое пространство, и в этом новом пространстве нужно научиться жить. Если ты совершишь этот шаг, то и музыка Райха станет для тебя близкой и поможет тому, чему должна помогать, как мне кажется, всякая настоящая музыка, некоему эмоциональному раскрепощению. И как пример этого я хочу привести фрагмент из произведения Райха под названием «Музыка для 18 музыкантов». Там участвуют 2 кларнета, 4 фортепиано, ударные, скрипки, виолончели и 4 женских голоса, где вот ты слышишь эту пульсацию, которая сближает, как мне кажется, музыку Райха с некоторыми образцами рок-музыки. И Райх ведь говорил, моя главная забота – это красивая музыка. На сегодняшний момент это таково его творческое кредо. А музыка для 18 музыкантов стала первым большим коммерческим успехом Райха, разойдясь сразу же после выхода в количестве больше 100 тысяч экземпляров, что для нового, незнакомого сочинения, по-моему, очень значительный успех. Звучит она в исполнении Стива Райха и его ансамбля «Label Nonsuch».
Прокофьев и Америка. Соломон, наш цикл из 12 передач подходит к концу. Сегодня пришла пора поговорить о том, что Прокофьев дал Америке и что Америка дала Прокофьеву. Чем была Америка для Прокофьева в его советские годы?
Она, в первую очередь, была для него сладким воспоминанием, потому что Прокофьев, мне когда-то об этом еще Ростропович сказал, вот он сказал, в чем отличие Прокофьева и Шостаковича, в частности. Шостаковичу, например, было абсолютно все равно, там, какие шмотки носить, духи, не духи, он даже, по-моему, наверное, об этом никогда в жизни не думал. Галстуки, все. Мне рассказывал человек, который с ним поехал в какую-то загранпоездку, он ему так сунул деньги и сказал, вот купите там мне что хотите, какие-то галстуки, все. Ему ничего бы это все было, он не хотел в этом не Прокофьев же страшно интересовался западными вещами. Он любил их. Когда приехал в Москву, он был по-западному одет, какие-то галстуки яркие, разноцветные. Это был человек, для которого западный образ жизни, западный стиль жизни был, естественно, натуральным, нравился ему. Ему нравились журналы западные. Он читал по-английски, по-французски. В итоге он был западным человеком, живущим в Москве во многом. И когда ему опустили вот этот железный завес и прекратили его поездки, то он вспоминал с большим сожалением об этом. Ходил в этот вот комитет по связям за границей, ВОКС тогдашний, смотреть новые журналы западные всегда, регулярно ему там, для него их там сберегали. Так что, когда наступила холодная война, а мы знаем, ведь Прокофьев умер в 1953 году, в 1948 году его осудили как антинародного формалистического композитора, это были, может быть, наиболее тяжелые годы в жизни Прокофьева, тем более и со здоровьем было плохо, сердце сдавало. Но еще вдобавок вот эта ужасная атмосфера. И очень трудно было вот в этой обстановке, как бы то ни было, демонстрировать свою симпатию к Западу вообще, а уж в особенности к Соединенным Штатам. Соединенные Штаты в этот момент были местом только колорадский жук, откуда происходил, легендарный. И вот одним из примеров такого вот балансирования, что ли, в отношении к Западу, может послужить статья Прокофьева. И я не сомневаюсь, что она в значительной степени действительно им самим и написано, потому что она довольно сильно индивидуально по стилю можно определить Прокофьев. Ее напечатали в 1951 году сразу в газете «Советское искусство» и в переводе на английский в «Moscow News», как говорится, для сведения, за границей. А речь там шла о том, что в американском городе Солт-Лейк-Сити, в столице штата Юта, местному дирижеру, который поставил программу «Пятую симфонию» Прокофьева в эти годы, позвонил некто и потребовал, чтобы этот дирижер снял эту симфонию Прокофьева из программы, иначе ему угрожали убийством. И об этом инциденте сообщило агентство Associated Press.
Вы верите в такое?
Да, конечно же, верю. Мало ли сумасшедших все звонит с какими-то угрозами по поводу разнообразных политических проблем. И мало ли какие безобразные инциденты случаются, вроде сожжения Корана или каких-то хулиганских выходок. Что интересно, Associated Press сообщила, что дирижер оставил произведение в программе, и я думаю даже, что это, может быть, послужило дополнительной рекламой в тот момент, привлекло внимание к этому исполнению. Это уже чисто американский ход. Но в Советском Союзе тогдашнем, сталинском, конечно, за этот инцидент уцепились. Вот! Хотят воспрепятствовать исполнению музыки советских композиторов. И предложили эту тему Прокофьеву, который воспользовался возможностью рассказать о том, о чем на самом деле им написана была «Пятая симфония». «Пятую симфонию» всегда пропускали по ведомству так называемых военных симфоний. Но и вдобавок к этому, после 1948 года, она попала еще в прескрипционные списки того времени. Ее перестали исполнять. А тут была возможность, а, напомнить о своем, так сказать, полузапрещенном произведении, и, б, рассказать, как Прокофьеву виделась ее скрытая программа этой симфонии. И вот что он написал. «Почему грозили дирижеру, собирающемуся исполнить «Пятую симфонию»? Не потому ли, что это музыкальное произведение прославляет свободу человеческого духа?» Интересный выбор слов. «В «Пятой симфонии», — написал дальше Прокофьев, — «я хотел воспеть свободного и счастливого человека, его могучие силы, его благородство, его духовную чистоту. Не могу сказать, что я эту тему выбирал. Она родилась во мне и требовала выхода». И здесь мы с вами, Саша, можем вспомнить о том, что Прокофьев был приверженцем так называемой христианской науки, которая и выдвигала вот эту идею свободного и счастливого человека, который обладает достаточно могучими силами, чтобы победить любое, скажем, нездоровье даже, и который обладает некой особой духовной чистотой. То есть, на самом деле, Прокофьев сообщил, что даже уже написанной в 1944 году симфонии, он продолжал исповедовать идеи христианской науки, и этим нам эта статья Прокофьева интересна и важна. Подводит эта публикация итог отношениям Прокофьева с Америкой, показывает, что Прокофьев дал Америке и что Америка дала Прокофьеву, а фрагмент из этой симфонии прозвучит в исполнении Мстислава Ростроповича, лейбл «Эрато».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандерсман, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».